интегрировать буддийский эзотеризм, а я вот тут учить. Эзотеризм — это никакая не мистика. Что значит эзотеризм? Это вовсе не охраняемая тайна, дамы и господа. Но это то, что понятно только нам. Вот у нас, да? Вот такая компания умников собралась, сидят в джунглях, да? Ну, а после последней трапезы очень скромно, в высшей степени, и обсуждает. И вот это все оттачивалось, кристаллизировалось примерно за 2,5, максимум 3 поколения. Это было, представляете, за 75 лет. Нет, меньше, я думаю, 67. Это превратилось в отточенное, артикулированное, идеально выраженное учение. Но работали, потому что и потому что им ничто не мешало. Никакая ерунда вроде войны, мира и экономических реформ. Вот. И вот самое главное, к чему пришла мысль этих людей, разумеется, индуцированная Буддой. Как мысль Платона была индуцирована Сократом. Мысль Сократа, конечно, безусловно, старшими софистами. Вот. Мысль там Парменида и Гераклита неизвестна кем. Хорошо. Не хочу сейчас спекулировать. Я никуда не буду на античный. Но главным выводом, которым единственным, в чем учение Будды не расходилось с древними ведийскими комментаторскими школами, которые тоже начинали заниматься философией, что мир изначально существует. Простите меня, дамы и господа, за безжалостную модернизацию, что мир изначально существует в двух вариантах. Я настаиваю. А именно, в варианте движения, развития, первый вариант, движения, развития, нарастающего многообразия, непрерывного перемешивания, непрерывной борьбы, непрерывного динамизма. Ну и само собой, я даю вам только в этой первой версии сейчас, об этом будем говорить на следующем. Вот. И вот это первый вариант, а есть второй вариант. И вот тут мне очень хочется сказать, одновременно, времени-то не было в этом учении. Хорошо, все-таки скажем одновременно с этим миром, миром, который стал называться сансара, на санскрите, что просто означает, ну, так, сотечение, соединение многих притоков в одно. Существует мир нирваны. Мир прекращения. Что интересно, философски, что мир сансары, то есть мир нашей с вами жизни, мир этого динамического разнообразия, мир этой энтропии и мир нирваны никак. Вот постарайтесь это понять, это важно для следующего занятия. Они никак не соприкасаются. Между ними нет коммуникации. Никакой. Ни естественной, ни сверхъестественной. Я вам излагаю первую версию. Если вам что-то непонятно, перебейте меня. Прошу вас. Вот так. Причем эти оба мира существуют в любой точке наблюдения. Но, как всегда, подобного рода постулаты уже на фазе их кристаллизации, артикуляции, они нуждаются в корректировании. Так, значит, эти два мира, они совершенно изолированы, даже если они существуют внутри одного атома. Кстати, впервые слово «атом» придумали древние индейцы. Атом совершенно, совершенно с тем же этимологическим значением. Да, они существуют везде. Вы не можете найти то место, где был бы один мир. Каждое место. Оно. Это важно именно для первой сегодняшней лекции. Но первая уже корректировка показала, что это так и все же к чему-то не так. Не с нашей точки зрения, а с их, в их собственных беседах обсуждения. Что самое интересное. Это им не противники. Там ведантисты говорили, и нечаянно. Это они сами говорили. Да. Да. Но если это не так, коммуникации. Ну, а так, грубо говоря, они отделены. Между ними нет коммуникации. Но мир нирваны может постичь мир сансары. А мир сансары не может постичь мир нирваны, потому что он не постижит. Но дальше. Это еще не так интересно. Это еще случится. А почему это все так? Да. Дело еще в том, что мир сансары не может постичь и самого себя, и самое себя. Он лишен, у него нет имманентной ему системы знания. То есть он отличается от мира нирваны еще и тем, что мир нирваны постигает не только себя, но и мир сансары. А мир сансары ни себя, ни меня. И тогда была введена гениальная категория неведения, обидии, которая означала буквально что? Непостижение самого себя. Значит, только тебя можно постичь, а ты остаешься в полнейшем неведении. Вот, даже по-русски понятно, не видя. Неведенья, обидия. Вот, привативные произведения. Индоевропейские. Это как бы воспроизвело очень интересную дуалистическую схему. Сансара и нирвана, они были постулированы в структуре при полном отсутствии коммуникации в структуре чрезвычайно сложных отношений. Именно объективных. Что значит объективных? С точки зрения нирваны. А кто говорил обо всем этом? Будда. А он тоже был в нирване. Поэтому он, грубо говоря, выступал перед своими учениками как, ну, если хотите, наблюдатель из нирваны, который помогал им осознать самих себя в сансаре, в мире изменений, в мире энтропии. И прежде всего, понять, что это и есть мир изменений. Ведь мы-то все с вами живем в мире, который заранее априорно не отрефлексированно. Мы не можем являться наблюдателями себя, то есть своего собственного.
Социология.
Что?
Социология,
она же, при всем моем уважении к отцам социологии, не в той интеллигенции, в которой она превратилась за последние 60 лет. Но это значит, что социология никогда не могла провести эту работу целиком. Она всегда останавливалась на каких-то определенных, легко наблюдаемых структурах, как микро, так и макроструктура. А потом возник совершенно философский, катастрофический метод определения микроструктур через макроструктуры в социологии. Но опять, социология — это плохой пример. Вот было бы лучше, если бы вы спросили о психологии. А на это я могу ответить еще хуже. Еще хуже. А вот простите, вы меня можете сейчас спросить, а какой ты сейчас позиции занимаешь? Я говорю, я занимаю позицию человека, который пытается понять наблюдение Будды, которое я не разделяю. Наблюдатель-то может сансару наблюдать, может только тот, кто в нирване. А я, с вашего любезного разрешения, не в нирване. Я в сансаре, я... Как бы это, если хотите, так я говорю, несколько иронически, я могу только воспроизвести опыт в своей рефлексии, могу воспроизвести опыт, который Будда излагал в своих первых проповедях и его первых проповедях. Так, ну хорошо, более или менее понятно. Так, теперь есть по секрету. Откровенно. На самом деле, как поступить? Абсолютно непонятно. А вот один из великих учеников Будды Васубанду сказал, и правильно, что непонятно. Теперь мы переходим к второму. Учим. Значит, первое — это разделение на сансару и нирвану. Оно более или менее понятно. Более. Теперь я подойду к последнему сегодня моменту. А что такое понимание? Подойдите быстро проанализируем, дамы и господа. Я вам что-то излагаю. Говорю. Понял? Понял. Или понял? Не понял. На самом деле, мы в нашем научном жаргоне и бытовом языке, который не так отличается от языка науки, для нас понимание — это возможность правильной репродукции, правильного повторения того, что вам сказали, чтобы вы в дополнении, это почти платоновское, что в дополнение к ошибкам и противоречиям, которые я сам не могу не допустить, и добавили еще и свои собственные. То есть, если хотите, в нашем языке понимание — это хотя бы частичное освобождение собеседника от его субъективности в пользу моей субъективности, которую мы условно на время урока назовем объективностью. То есть здесь игра таких, я бы сказал, каких-то псевдоструктур сознания. И все ж таки понимание упирается, так как я его сейчас объяснил, с буддийской точки зрения в язык. А понимаешь ли ты, что эти? А понимаешь ли ты значение всех слов? И тут Будда нисколько, казалось бы, не расходится с кем? С Аристотелем. Ни с логикой Аристотеля, ни с онтологией. Ведь если есть истина, и если есть живые существа, одаренные способностью разума, мышления, которые могут мыслить, ноин, да, мыслить о сущем по Пармениду, да, и по Хайдеггеру тоже, то это мышление производится и манифестируется, это рефлексия излагается в языке. договорились, что вот эта штука называется проект. Кстати, это забавно. Это одна из интуиций древнеиндийской лингвистики. И вопрос ученика. О, учитель. И на этом я закончу. А вот слово рояль. Сочетание звуков. Рояль. Или так, пишу на доске.
Рояль.
Это не важно. Это визуально или рояльно. Это имеет отношение вот к этой штуке. Есть ли какая-то внутренняя имманентная связь? И тогда Будда сказал своему любимому ученику Субботе. О Субботе. Но только полный дурак может предположить, что слово «рояль», написанное, имеет какое-то отношение вот к этому. Да? Потрогай, поиграй, перенеси с места на место. Это же чушь, сказал Будда. Тогда о Господи, его называли Бхагаван, Господь. Вот. О Господи, так что же мы тогда говорим и для чего? И Будда отвечал, и это сыграл, эта позиция сыграла огромную роль. Так вы же люди, я же с вами говорю. И эта же концепция породила много идиотских фантазий о молчаливых Буддах. Что учение Будды это молчание. Были молчаливые люди. Никто не спорит. Но важен этот подход. Столь же реально, радикально другой, я не скажу новый. Для древних индийцев новый. Как и подход к сансаре и нирване. Слова нужны. И вот тут мы видим Будду прагматика. Да я же должен вам как-то рассказать о своем учении. Я должен вам объяснить, где вы живете, что вы есть. А я должен, увы, говорить на вашем языке. То есть Будда был первый свидетель, который сказал, этот язык ваш, он не мой. А если бы он был мой, я бы не знал истины. А если бы я не знал и вашего языка, я бы не мог вам этой истины объяснить на самом низшем уровне, на уровне вашего языка. Хотя, в принципе, любой язык есть в лучшем случае верхняя ступенька низшего уровня. А на этом я закончу сейчас. Пожалуйста, вопросы. Любые. Не отвечу только в одном случае, если совсем не знаю. Так, слушаю вас. Да, пожалуйста, вы первый.
Про то, что вы говорите, вдруг, да, про агрессию.
Да. Это скорее даже я спросил, это он придумал.
Да, и про язык. И про странную ситуацию, с одной стороны, многообразие и все приемлемости,
да.
А с другой стороны, надоело.
Да.
И молнии.
Да.
А возможно ли, что это связано с языком, с его переполнением смыслами? И тогда вопрос заключается в том, вот когда эти переходы происходили в Индии или в Греции, появлялся ли какой-то новояз? То есть появлялись ли какие-то...
Простите, ваше имя, отчество.
Владислав Иванович.
Владислав Иванович.
Появлялись ли какие-то слова,
слушайте, которые обобщали? Вы знаете, вопрос жутко интересный. Давайте я переформулирую. Появлялись ли попытки? Появлялись.
И чем кончались?
Кончались всегда одним и тем же. Побеждал язык.
Традиция.
Побеждала уже не традиция. Побеждал это скорее. Побеждала, и я уже даже вынужден сказать, историческая или биологическая инерция слова употребления. Вот что здесь интересно? Я бы сказал, что ваш вопрос, он прежде всего касается, и говоря о Греции, и говоря об индисфере этики. Потому что надо было переделать язык этики уже. то есть реализации этого этоса общего на микросоциальных и макросоциальных уровнях. И тут, конечно, есть мне говорить, о Греции сейчас говорить не буду, есть люди, которые это просто знают в 100 раз лучше меня, я даже не дилетант, а если говорить об Индии, тут это разрешалось только отступлением. Нет. Работать с языком, если мы на это пойдем, так ведь на это уйдет все время. А вот тут поэтому вот выход был найден один. Ну, конечно, к сожалению, я залезаю на 2 урока вперед. Выход был найден. Сам язык был поделен на 2 части. Во всех его манифестациях. Потом уже и письменный, и устный, и коллоквиумный, и в дискуссиях, и в спорах, как бы. А именно, из языка была вынута какая-то часть. Вернее, нет, я, простите, меняю. Так, плохо начал, глупо. Вот. Просто ваш вопрос очень серьезный. Поэтому и ответить на него трудно, но возможно. Значит так. Язык стал делиться на 2 части. Одна часть, которую, ведь учить надо, учиться надо, да, писать уже появилась письменность, надо объяснять, переписывать, диктовать. Одна часть, где смыслы слов, предложений и целых текстов надо принимать на веру. То есть по-старому. Раз рояль называется роялью, а воин воином, а лопата, как говорят англичане, лопатой. Вот. Пусть будет так первый шаг и вторая часть. Вообще, заметьте, буддизм по своей основе был абсолютно не менее, чем Кант, дуалистической философии. Я говорю про философию, а не про религию. Абсолютно. И вторая часть, где каждое слово нами познается как суть, а именно как символ сути. И это уже не слово. Появились целые системы мантр, слов, которые не имели нормальных значений. Вернее, слов, о которых Людвиг Витгенштейн не мог бы сказать. А что не знаешь слова, тоже тебе проблема. Вон в словаре посмотри, узнаешь. Так вот, грубо говоря, первая половина – это не знаешь слова, посмотри в словаре, узнаешь. А вторая половина – это опять как нирвана и сансара в любой точке. А вторая половина – не лезь, старик, на полку. Вот, не смотри в словаре, заучи это слово. Как оно звучит? Оно имеет свой символический смысл. И ты должен этот смысл узнать. Потому что этот смысл никак не входит в значение данного слова. То есть он... Но в случае мантры это само его звучание. Или сам рисунок слова. Вот так они вышли из этой ситуации.
30 секунд комментарий.
Да.
А, я же слушаю вас, как не древние индийцы, не дихотомично. И в этом отношении я слушаю вас как гипертекст. И в этом отношении многослойно уже, да, то, что вы говорите, оно рождает разные слои. Я просто к тому, что, может быть, они как бы и вот эту дихотомию сделали, а каждый раз перезагрузка программы, мы же каждый раз меняем в компьютере
абсолютно
программу и перезагружаем от начала до конца. Может быть, мы уже подошли к тому времени, когда можем перезагружать сознание. Послушал ли я лекцию Пятигорского?
Ну, нет.
Раз и перезагрузил сознание.
Ну, нет? Знаете, это вы оптимист. Вот. Это я не только так о себе не думаю, но вообще
и просто... И вирус то же самое.
Ну, да. Вот и, я думаю, это если что-нибудь, то вирус.
Больше нет такой сути раз. Да. О том, что в религии все есть.
Да.
Мантры, мысли.
Да.
Но ведь это скорее ближе к определению магии.
Нет, вы понимаете, он, во-первых, я говорю, Эйнштейн не был великим знатоком религии. Я сильно подозреваю, что ни одной действительно замечательной книги, которые тогда при нем уже появились о религии, он не читал. Но он хотел сказать, что поскольку религия в конечном счете является действием, включая и рефлексию этого действия, направленное на определенный объект, Бог, ритуал, сверхъестественное, божественное, то не может быть, чтобы здесь рефлексия замыкалась на рефлексии, а лингвистика на лингвистике. Под этим лежит действие. Нет, не лежит. Это должно быть религиозным. А если это им не является, то это либо вырожденная и умершая религия, либо вообще не религия. Ты же, если с Богом говоришь, ты на него действуешь. А если не действуешь, это не разговор, тогда твой разговор не действие, твой разговор, твоя молитва не религия. Реальная религия – это ваше действие. Интересно, что в этом случае Витгенштейн, как и во многих других, он же был как бы враг понимания рефлексивности, то есть обратного влияния на себя, он его исключал вообще. Он говорит, я этим не занимаюсь, это чепуха. Поэтому он очень редко употреблял даже само слово «рефлекс». Веришь в Бога, вот там ты должен производить действия, реализующие общение. А когда его бы спросил, кто, а как самоизменение субъекта религийного, он бы тут же ответил. Он был суровый человек, поэтому он говорит, что это ерунда. Ты же религией занимаешься. Ты же с Богом говоришь. Ты же на него хочешь подействовать. Ты же от него хочешь этого, чего угодно. В своем роде он был прав. Хотя это очень пусто. Мне это вообще не нравится. Я это всегда цитирую по одной причине. Это, в этом высказывании, это я точно процитировал. В религии все действия. В этом высказывании вы можете прочесть просто парафразу из древней индийской школы Пурва Мимамса или Карма Мимамса, где говорится: все истинное в действии. Закон – это действие. Религия – это действие. Культ – это действие. Мудрость – это действие. Величайшее знание – это действие. Они, это была школа целиком, но очень ведическая. То есть, как бы говоря, чем бы ты ни занимался, это все ритуально. Это почти Бог. Еще вопрос? Да. Вы боитесь медалек за меня или за них? Так, слушаю вас.
Знаете, у меня простой, наверное, вопрос.
Пожалуйста.
Ничего. Что происходило с ритуалом, когда происходил уход?
Вот. Отвечай на это очень просто. Ритуал великолепно обходился без этих людей. Все оставалось. Это же не Европа. В Европе бы еще их бы догнали и сожгли живьем. Да? Нет, никакой схизмы в религии не произошло, не было. Стало происходить, но гораздо позже и по другим причинам. А так все, но в этом реализуется буддийский принцип. Хотя отшельники были далеко не только буддисты. И первыми отшельниками были не буддисты, а джайны. Ну как бы, ну уходим, а тут все остается по-прежнему. Это не наше дело.
Те, которые уходят.
Да, то есть они были истинные отшельники. Они сказали, мы не ненавидим это. Ненависть же отношения. так анти, ты уже не можешь быть отшельником, если ты против чего-то. Ты отшельник, ну ладно, оставайся. Мне все равно. Хотя объективно это давало огромный негативный эффект на древнеиндийской религии. Огромный. И в каком-то смысле вынудило ряд чисто религиозных ритуалистических школ начать философствовать. Почему? Уже философия была. Эти же люди приходили, уходили, снова приходили. То есть это дало эффект. Сказать, что это не затронуло религию, нельзя. Но на уровне интенционального поведения отшельников нет. Мы от вас уходим. Будьте счастливы. Вот. Это оставалось... То есть опять это был как бы факт нейтрализации.
Можно вопрос о Витгенштейне?
Пожалуйста.
Вы упомянули, что считаете его гениальным. В чем его гениальность?
Знаете, а вот тут я вам отвечу.
На мой взгляд, он дилетант и мистификатор.
Гениальность Витгенштейна. Я думаю только в одном. Что он был первым философом 20 века. Я сейчас говорю только о 20 веке. Если взять всю историю философии европейской, то он не фигура первой величины.
Абсолютно не фигура.
Да нет. То, конечно, так, если говорить об интересности, то, конечно, Ницше был интереснее. И даже Хайдеггер был интереснее. Но Витгенштейн обладал, я бы сказал, гением странных формулировок, которые, в особенности, если возьмете начало трактата логика философского, там есть удивительный прорыв о фактах, которого не смог сделать никто, и который, я бы сказал, я плохой очень историк философии, смог бы, может быть, сделать только тот же Ницше, но он уже умер, или Гуссерль, который не пожелал читать Витгенштейна, как и Витгенштейн Гуссерля. Вот. Но как для него идея мира, как мира наличных фактов всех. Что такое мир? Это, вот, грубо говоря, кстати, об этом гениальнее, чем Витгенштейн, стоял замечательный московский и русский философ, которого, конечно, как всегда, русские не замечают. Через 100 лет будут говорить, что он был самый великий, обогнал американцев, да. При жизни о нем никто слова не сказал, разумеется. Владимир Вениаминович Бибихин.
Что?
Слышали? Ну, слава Богу.
Вот я думаю, здесь все слышали.
А, да, это совершенно замечательные мысли.
И читали.
Да. Понимаете, вот он, для него мир был набором фактов, но он подчеркивал. В самом наборе никакой закономерности, как и в мире. Это я, для меня это почти философское открытие. Как и в мире. Мы имеем дело только с одним. С тем, что случилось сейчас, когда я на это смотрю. Или, как он сам говорил, как выпали кости. А в следующий момент они могли бы выпасть по-другому, и ты бы оказался в другом мире, и сам был бы другой. Вот это мне нравится. А, пожалуй, его психологические исследования очень-очень слабо. Случай не читать. Ну и какие-то замечательные наблюдения в тетрадях. Простите, дамы и господа, я распрощусь с вами до следующего собеседования на тему о буддизме и с темой остаюсь вашим покорным слугой.
Спасибо.